говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Мы поздравляем вас с праздником Вознесения Господня. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История». И мы сегодня будем говорить о истории, ее значение для страны, для самосознания народа, и о том, как, искажая историю, в информационной войне пытаются уничтожить сам культурный код народа, уничтожить самосознание народа. Ну, а в этот великий праздник Вознесения Господня, я думаю, те, кто не смог пойти на службу и находится сейчас у радиоприемников, среди них есть, вероятно, и паломники, побывавшие в Святой Земле. Вот я, Владимир Георгиевич, всегда вспоминаю знаменитую русскую свечу. Uh-huh. Это колокольня Вознесенского монастыря русского на Святой Земле, на горе Елеон. Там находится ступочка Богородицы. Архимандрит Антонин Капустин во время раскопок нашел этот камень, окружен, где вот стопочка Матери Божией находится. Много святынь, я думаю, многие навсегда запечатлели в своей памяти место, где была обретена честная глава святого пророка и предтечи Господня Иоанна. А игуменей монастыря одно время была Татьяна Константиновна Романова, в постриге Тамара, игуменя Тамара, дочь великого князя Константина Константиновича Романова, знаменитого нашего поэта К.Р. Ну, а почему колокольня? Это самое высокое место Иерусалима. Говорят, что в ясную погоду даже в Средиземное море с этой колокольни 64 метра ее высота видно. Видно все за Иордание, Мертвое море. Ну вот я сегодня, когда мы говорим о истории, вспоминаю такое удивительное событие. Русская свеча считалась самым высоким местом Иерусалима. И когда строили свою, по-моему, это немецкая миссия, там богадельня, что ли, была, строили немцы, то кайзер потребовал, чтобы построили ее на 3 метра выше русской свечи. Ну, вот так немецкая такая тевтонская гордость. Очень ему хотелось, чтобы на 3 метра выше русской свечи была немецкая колокольня. Они построили, конечно, на 3 метра выше. Но в это время, через некоторое время, буквально в ближайшее время, произошло небольшое землетрясение, изменился рельеф, и немецкая колокольня стала ровно на 6 метров ниже. То есть на 3 метра они хотели подняться, и ровно на 3 метра они опустились ниже. Ну, как в Святой Земле мы понимаем, все по промыслу Божию происходит. И вот сегодня, когда мы говорим о том, как искажают современную историю России, как издеваются над памятью наших великих полководцев, переписывают историю Великой Отечественной войны. Мне хотелось бы в этот день, мы вчера вспоминали, вчера был день памяти, 215 лет исполнилось со дня представления ко Господу русского архистратига Александра Васильевича Суворова. А вы вместе с Алексеем Денисовым снимали фильм «Суворов» и были в Швейцарии.
Я знаю, да, что посчастливилось пройти весь путь практически, который прошел Суворов со своей армией.
А вот интересно, ведь тогда англичане как пытались изобразить каким-то свирепым варваром Александра Васильевича Суворова, а как до сих пор к нему относятся в Швейцарии швейцарцы, местные жители?
Не только англичане, вся европейская пресса, совершенно постыдные какие-то карикатуры размещала у себя в номерах газет, в журналах, где его представили каким-то уродцем, карликом, который...
Или наоборот, великаном.
Или наоборот, каким-то медведем безобразным, который там слюна капает с клыков. Вот. сегодня Швейцария не частная страна, по которой все ходили взад и вперед, и они, бедные, все плачут, плачут. У них плачущий лев, этот вот символ, который всем покорялся.
Эмбержник, да?
Да, да. И вот пришла туда русская армия. В принципе, вопреки нашим мнениям, и я был очень сильно удивлен, потому что мы заходили в некоторые области, и он пришел освобождать Швейцарию от французов. А, скажем, где-то в районе Треби, там мы зашли в какой-то небольшой город, симпатичный очень. И местные там люди, им скучно, никого не было, туристов. Они стали спрашивать, что мы там делаем. Я стал рассказывать, что мы снимаем фильм о Суворове, о генералиссимусе, который вас освобождал, вот Наполеон. И смотри, они что-то как-то не радуются. Чего они не радуются-то? А говорит, а что нам, собственно, освобождать? Мы с Наполеоном как бы очень хорошо жили. Вот он нам тут вот это построил, вот это построил. Как бы вот. Поэтому этот поход был очень сложный. Ведь Александр Васильевич Суворов, он абсолютно государев человек. Вот ему царь-государь приказал помочь, да, он договорился там с австрийским императором. Да, и он пошел как солдат. Есть, сказал Александр Васильевич, и пошел. И честно, вот до копейки, согласен он был там, не согласен он честно до последней копеечки душевной своей весь этот долг исполнил. Исполнить его было, вот мы когда шли и заглядывали вот в эти огромные расщелины, в которых рычали страшные потоки воды, где ветра, мы еще были весной, уже тепло было, а они шли зимой, где вот эти перевалы, пробивающие насквозь этим ледяным ветром, где нет ни единого, ни куска хлеба, ничего. Они у местных жителей покупали по червонцу золотому булочку какую-то, потому что ну совсем ничего. Я еще у крестьян спрашивал, говорю, ну а как же так, что же такие жлобы-то так, за такие деньги продавать? Они говорят, да мы не жлобы, мы просто у нас у самих ничего не было, и мы отнимали у своих детей, и только вот за эти деньги мы могли у своих детей отнять, поэтому отдавали. И русские платили, в отличие от французов, которые грабили, отнимали все. Понимаете, и вот это уважение не только к подвигу нечеловеческому, потому что, когда они переходили через Сангатарский вот этот вот перевал и просили местных егерей туда показать им дорогу, они отказались, потому что туда даже, говорят, олени не ходят, не то что егеря,
а он
с 20-тысячной армией пошел, и, между прочим, тоже не говорят, ведь с ними был родной брат государя.
Константин,
и он с ними был, и не помню сейчас, то ли у него, то ли у Барклая де Толли ботинки порвались, там все ободралось об этих...
Барклая не было, Багратион был, Петр Иванович.
Нет, не у Багратиона, у кого-то.
Это значит,
еще?
У Милорадовича.
У Милорадовича, я перепутал, да, простите, вот все же в голове каша. У Милорадовича обувь вся оборвалась, так солдаты ему из своих шапок сделали такие анучи. И вот родной брат государя Константин терпел вот это все. А как было терпеть? Вот идет Суворов, смотрит, сидят солдаты у костерка, у них котелок, подходит, что едите православные? Говорит, да, это суп итальянский. О, говорит, итальянский суп, это класс. Смотрит, значит, там сухарик такой размером с наш пятачок плавает, и они с ложкой вокруг водичку хлебают. Он говорит, угощайте. Значит, они ему дали, он тоже водички похлебал, говорит, ну, говорит, 100 лет такого итальянского супа, говорит, вкусного не ел. Вот так. И поэтому уважение швейцарцев к ним потрясающее. Потрясающее. Так содержатся места его пребывания. Мы были... Господи, уже вот вылетело из головы название деревеньки, где они останавливались, и там вот храм, костел. Причем удивительно, что они совершенно спокойно крестились на все эти храмы католические, заходили в храм и там молились. И народ дивился тому, что, представьте, идет там, ну их уже не 20 тысяч было, 1017, наверное, потери там какие-то. Идет 17-тысячное войско с этими пушками, проходит мимо костела. Вдруг все как по команде останавливаются, снимают шапки, крестятся и кланяются.
Так на самой высокой точке монахи, да. Они же были потрясены, потому что они специально держат собак, чтобы откапывать путников, которых занесло снегом, страноприимные монахи, вот поднимаются зимой, когда вообще никто не ходит, в этих снегах поднимается войско наверх, они теплое питье, вино, горячий ужин, нет. Суворов идет в храм вместе со своими солдатами и офицерами, и они возносят сначала молитву благодарственную Господу, что дошли. Эти монахи, я не помню, кто там, какого ордена монахи, они были потрясены просто благочестием русского войска.
И я вот упомянул битву при Треве, была, в общем-то, недолго она там длилась, дня три всего.
Ну, тяжелее.
Жесточайшая,
битва,
жесточайшая. Сама Треби, она только по весне, как бы река, а потом она пересыхает, остаются какие-то ручьи, и там такая ровная площадка, каменистая. И вот они там рубились, и, наконец, значит, Суворов там предпринял какой-то маневр, и они опрокинули всех и победили, взяли в плен много французских генералов, и те испугались, потому что, памятуя о том, как они издевались в прессе с картинками, как они его хотели посадить в клетку и провести по всей Европе и по Парижу в клетке этого зверя, которого они рисовали в своих этих газетенках, и вдруг они оказались у него в плену. Боже, что же сейчас будет? Суворов накрывает столы, закуска, наливают, обнимают их. Они в шоке, что? И произносят, значит, там какие-то тосты, и им говорят, ну, там, и они вынуждены ответить, и встают и говорят, что да, атака ваша была чрезвычайно дерзкой, мы отдаем дань, так сказать, и муж ваш солдат, но воюете вы не по правилам, нельзя так. На что Александр Васильевич говорит, мы вообще русские люди очень неправильные, вот мы все делаем неправильно, и крестимся мы неправильно, в отличие от вас. И целуемся, христосуемся мы неправильно, и воюем мы неправильно. И самый неправильный человек среди русских – это я. Имейте в виду. Вот. Поэтому...
А вот, да. Владимир Георгиевич, вот удивительно, вот эти слова, что русский неправильный народ. Но если мы сегодня посмотрим на отношение Европы, ну, западноевропейцев к нам, американцев, всех, всего этого Запада, ведь они действительно все эти столетия не могут понять, как такому неправильному народу досталась такая огромнейшая, богатейшая территория. Вот они в этом видят какую-то несправедливость. И когда читаешь, начиная с 18 века, ну, начиная с похода Карла XII, Лейбниц с математиком писал, ну, надо наконец, цивилизацию... подчинить вот эти дикие просторы, ваша задача, до самого Амура. Ну, кому они достались? И вот сегодня то же самое, там всякие Мадлен Олбрайт и прочие. Ну, как же это так? Зачем у них вот Сибирь, такие богатейшие
как
земли?
Как сказала Скандализа Райс, как я ее называю, Скандализа Райс, бывший госсекретарь, сказала, это неприлично одному государству иметь такие богатства и просторы, как вот в России, да, это неприлично. Вот, собственно, это тоже часть этого непонимания, часть того, что они называют нас неправильными. По их понятиям ведь как правильно? Если у тебя есть богатство, да, ну как Иуда говорил, зачем это вот там мир и ноги поливать, там сейчас продали бы, поделили бы, да и все, и как... Есть более яркий пример. Помните, у Генри там какой-то рассказ, как двое грабанули, значит, поезд.
Дороги, которые мы выбираем,
да,
какого Дудсон.
Да. И как они, значит, на конях скачут, у них полные сумки, набитые деньгами, и у одного ломается нога у лошади, он падает и говорит, ладно, здорово мы с тобой, говорит, какой куш взяли классный. А тот сидит наверху, смотрит, правильный человек западный, да, и говорит, старик, мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу, но поливар-то двоих не выдержит. Тот, да ладно, Билл, да что ты? А тот пистолет наставит, говорит, да Билл, так. Стреляет, забирает деньги. Вот он правильный.
Змеиная вот душа. А заканчивается же этот рассказ у Генри, что это такого Дотсон, банкир знаменитый, сидит, к нему приходит его старый друг и говорит, я продавал тебе акции там по какой-то цене, если ты мне позволишь их вернуть по этой цене, иначе я буду разорен, ничего не смогу сделать, помоги мне по-дружески. И он ему отвечает: мне очень жаль, что твое гнедайство сломало ногу. И его друг выходит, такой же капиталист, застрелился, потому что разорен полностью, конец жизни. И вот дороги, которые они выбирают. А вот история в Австралии
потрясающая. И вот, да, история, да? В Австралии, которую я тоже где-то рассказывал.
На вечере возвращения на родину.
Ага. Да. Значит, какой-то наш... мерзавец, значит, сбежал с корабля, вот и то ли кассу он там растратил, то, в общем, что-то провинился он, набедокурил в Австралии, там только такой народ тогда и был.
Беглый матрос.
Ссылали, да, из Англии туда варьё всякое, или вот беглые матросы, пираты какие-то там недобитые. И этот тоже сбежал, потому что, ну, не хотелось отвечать и в острог, в каторгу идти, он решил там остаться. Тут случилась золотая лихорадка. Все кинулись, значит, с кирками и лопатами, значит, грести золото куда-то. Он, значит, с местным товарищем, с каким-то, тоже отправился. По дороге этот местный товарищ ломает ногу, как у того гнедая. Так вместо того, чтобы дать ему лопатой по башке и побежать, значит, быстрее, пока там все не разобрали, он сажает этого со сломанной ногой в тачку, в эту деревянную, и 300 километров тащит его к ближайшему доктору. Ну, это нормально, правильно?
Это человек, англичанин, да.
Я не помню, кто там был, англичанин или не англичанин, неважно.
Ну, не это русский не, был.
Это не, ну, местный, как, местный. Кто там местные это были? Там со всего мира, не пойми, кто был. Короче говоря... Вот этому нашему русскому, не тот Джеку, не тот Джон, мне точно есть его, они как-то даже вычислили, по-моему, как его звали, в каком-то уездном городке памятник австралийцы поставили, памятник, понимаете? Вот у нас самый паршивый вот такой вот овца, которая там что-то набедокурила, сбежала.
Ну, наверное, раз Иван, Джон, скорее всего,
ну, не
Иван.
Ну, Иван, он, да? Не Иван, он был не Иван, да, не Иван, это я уже говорю Джон, так обобщаем, потому что все Иваны. Но я к тому, что... Мы никогда не сойдемся в них. Это вот у Солженицына такая фраза есть, там 200 лет вместе он писал, когда он там разоблачил какое-то вранье, которое там писали там по поводу каких-то событий, потому что он очень много провел колоссальную работу с документами, и в реплике, в отзывах на вот это его написал: это ж какое ж паскудство вспоминать, кто там 100 лет назад чего-то соврал. Понимаете, вот в их понятии... И соврал, ну, прошло-то, ну, прошло, что вспоминать-то, да? А если ты вспомнил, негодяй. Ну, мы никогда не сойдемся вот в этом с западными людьми, никогда не сойдемся в оценках действительности, в поступках, в мировоззрении своем.
Да, ну, дело в том, что сегодня это очень большое влияние оказывает на всю нашу жизнь, на отношения между странами, потому что когда в последние годы Путин в Мюнхене сказал, свою знаменитую речь произнес, сказал, что, ну, нельзя жить по праву сильного, когда товарищ Волк говорит, что ты виноват лишь тем, что хочется, да, мне кушать. Я помню реакцию всех этих лидеров западных стран, которые сидели в Мюнхене. У них лица были не просто удивленные, что они были возмущены. Как это так? Как это так открыто говорить правду, когда мы утверждаем, что этот миропорядок правильный, правильно устроен, мы цивилизованные, все остальные, значит, варвары. А тут какой-то президент России, которую они вроде бы уже угробили, как они считают, да, подчинили, говорит: так мы жить не согласны. Да, мы хотим жить по правде.
Можно вспомнить такой диалог скоротечный, который произошел в Брюсселе, по-моему, там заседали Чуркин наш. И это совершенно ужасная женщина, представитель, она, по-моему,
да,
Пентагона или НАТО.
Нет, нет, представитель США в ООН.
США в ООН, да, да. Такая бывшая журналистка с длинными волосами, не помню ее фамилию. Она подбежала к нему и, брызжа слюной, еще Чуркин от нее пытался уверенно сказать: не плюйтесь.
Ну, не говорил, он так уворачивался.
Орала ему в ухо: вы не имеете права так себя вести, потому что вы проиграли. То есть, памятуя о том, что мы в 91-м году, да, попали, как сейчас говорят, очень крупно.
Потерпели поражение, да, в холодной войне.
Да, да, что мы должны, как вот в какой позе они нас там загнули, мы в такой позе так и должны находиться. И даже думать о том, чтобы распрямиться, а тем более вообще что-то рот раскрывать, мы права не имеем. Вот их правда, понимаете? Поэтому, что, как нам с этой правдой? Вот говорят, надо все-таки как-то диалог, как выстраивать диалог?
Ну, вот интересно, Александр Васильевич Суворов, снова возвращаясь к воспоминаниям о Суворове, поляки все вспоминают Хатынь. Угу. А никто не вспоминает, как сожжена была Москва в 612 году. Ну, забыли все это уже. Были виноваты, не помним зла. Не желают они вспоминать, памятник ставить. В Катыни поставили пленным красноармейцам, которых Тухачевский загнал в западню, и они их просто уморили голодом и истребили в своих лагерях. Хотя там погибло гораздо больше, чем в Катыни польских офицеров расстреляно. Не говоря уж, кто их расстреливал. Не желают ни за что ставить. А Александр Васильевич Суворов, они его упрекают за то, что он подавил восстание в Варшаве.
Кровавый,
да. Но вспомним, что произошло. Они в пасхальную ночь, когда наши все были на службе, без оружия, уничтожили команды русских полков, они это назвали Варшавской заутренней. То есть, когда люди разговелись, причастились, они вообще не только о войне не думают. Они в мирном городе находятся.
Под Божьей благодатью.
Под Божьей благодатью уничтожили. Ну, они все мученики на Пасху погибли. Да. Коварные подво уничтожили. Когда Суворов подошел, мощное очень укрепление в предместье, Прага, предместье Варшавы, взяли штурмом, это отдельно, как штурмовали, это тоже чудо было необыкновенное. И они испугались, потому что Прага не устояла с таким сильным гарнизоном. Ясно, что вот сейчас они будут в Варшаве. Вынесли ключи.
Ну, Александр Васильевич такие крепости брал.
Да, ну, конечно. Он взял эти ключи и сказал: «Благодарю тебя, Господи, что все, мир, прощение, да, что эти ключи достались без крови».
Ну, он добавил, что он мост сжег.
Он чтобы... не просто, он запретил... тем полкам, чьи команды погибли в городе, солдаты этих команд, он запретил в город входить и мост сжег, чтобы солдаты, разгоряченные боем, случайно не вошли в Прагу. И тогда они его благодарили, потому что они понимали, какое он милосердие оказал Александр Васильевич.
Его одарили подарками, наградили его.
Потому что они были...
И были преисполнены величайшего почтения и благодарности.
Да он всех пленных, молодых, те шляхтичи, когда в плен крестьян, он же их всех отпускал. И вот сегодня Суворов для них, значит, это кровавый тиран, да? А они гордятся этой пасхальной заутренней.
Нет, ну, с историей тут совершенно все ясно, потому что у нас тоже почему-то сейчас об этом вообще ничего не говорится. А если как бы вот выстроить всю эту схему, по которой они работают, наши западные партнеры, как там говорят, картина очень совершенно понятная выстраивается, и они очень мощно действуют, причем действуют они еще почти со времен вековой давности, когда у нас вот революция в стране произошла, и появились наследники Маркса и Ленина, такие как Дьорд Лукач, венгерский революционер, он был начальником культуры у хорошо у нас известного Беллы Куна, этого изверга и садиста. Вот. И тот точно таким же отличался нравом. Но он уже тогда понял, что на штыках установить вот эту вот троцкистскую власть и троцкистскую систему государства не получится.
Это Дьорд этот,
да? Лукач, да. Что нужно заниматься культурой, через культуру идти. Вот было два таких товарища, вот Лукач, и самое главное, который его сменил как бы на этом почве, это был Антонио Грамши. Вот Лукач говорил о том, что нужно культурный терроризм применять, да, и он как бы делал ставку на развращение детей, радикальный курс сексуального воспитания внедряли там они в школах, пропагандировал вседозвольность сексуальную.
Еще в те годы.
Да, да. 20-е. Внушали мысли детям об отмирании прежних норм поведений, института моногамной семьи как такового, а также и о незаконности религии. Вот что.
Как бы, то, да? Что все, да, все то, да, что да, сегодня да,
все
на Западе.
Все то, что на Западе существует. Его сменил последователь Маркса Антонио Грамши, это итальянский коммунист такой был, продвинутый. Так он говорил четко и ясно о том, что земля, вера, семья, иконы и само понятие о матушке России значили для русских куда больше, нежели международная солидарность трудящихся. Вот. Вместо того, чтобы захватывать власть и насаждать культурные революции сверху, Нужно перво-наперво изменить культуру, и тогда власть сама упадет к ним в руки, в смысле коммунистам, как перезрелый плод. Одна же смена культурного пласта потребует упорного сражения за владение средствами массовой информации, газетами, журналами, кинематографом, радио, а также театрами, школами, семинариями, равно как и подчинение себе искусства.
То есть все то, что мы,
все, что мы сегодня наблюдаем... Но это они еще на Западе все продвинули с 60-х годов, начиная с сексуальной революции. Помните, движение хиппи, молодежные всякие движения.
Бунтарские, казалось.
Бунтарские, да. Не, на самом деле, убирать всякие запреты, убирать всякие грани. Вот как бы откуда все эти ноги растут.
Ну, Троцкий же был возмущен тем, что Сталин контрреволюцию устроил в захваченной России, потому что мы, говорит, столько, я не помню полностью цитату, смысл, мы так долго бились, старались оторвать детей от их родителей, а он возвращает почитание родителей и культ семьи. Мы так долго разрушали семью, а он эту буржуазную семью вновь возвращает в Советский Союз.
Совершенно верно. До 30-х годов включительно у нас в стране был абсолютно Содом с Гоморрой. Потому что ходили голые люди по Москве, с товарищем Радоком, далось стыд, да?
Товарищ Радок, скажем так, его даже одетым увидеть в его шапке, это вот если товарища Радока видишь, то мысль появляется, а где-то, может быть, Дарвин, может быть, кто-то действительно от обезьяны произошел.
Нет, ну, страшно, невероятно. Сынок польских евреев, у которых содержали бордели, он в этом борделе вырос. Ну, что с него взять?
Вырожденец такой.
Конечно.
Настоящий.
Вот. А, между прочим, вот это вот отсутствие стыда, вот спросите у любого психотерапевта, это тяжелая форма психического расстройства. И то, что сейчас вот мы видим иногда флешмоб, сегодня все идут без штанов в метро. Или там еще там без чего-то. Или давайте мы все разденемся и сфотографируемся, там, 150 там, тысяч человек. Вот это да. Это все оттуда, это все вот те технологии, которые нарабатывались. Так у нас в 20-е и до 30-х годов вот это вот все процветало махровым цветом, и уничтожался институт семьи.
Вот эти феминистки, госпожа Арбатова и все прочие психоаналитики, которых...
Наводнили, как Троцкий привез 300 человек бутлегеров, так сказать, с Манхэттена, и они расстреливали на бронепоездах, ездили по деревням и выкашивали деревнями народ. Также приехала целая армия вот этих вот психоаналитиков. Во главе, кстати, с многим у нас почитаемым Фрейдом. И так это все развивалось, что Фрейд даже назвал Россию в то время страной победившего фрейдизма. Радовался. И вся Европа смотрела прямо снизу вверх. Вот это да! И потом вдруг пришел товарищ Сталин и все это прекратил одноразово.
И, да. Победивший фрейдизм.
Да, 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 да. И вот тогда как раз Троцкий разразился вот этим. Ну как же так? Вот они, мы так ее долбили, долбили эту семью. А опять. Сейчас еще следующим шагом будет восстановление церкви.
Ну,
говорил,
да,
вот,
да,
Троцкий.
Его
да?
Это возмущало.
Да, ну странно, как столько было потрачено. Там устраивали симпозиумы европейские. Почему же в России не получилось в итоге? Вот вроде все, 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 все.
А вот Антонио Грамши, он же ответил, потому что для русских оказалась земля, религия, вера оказались важнее, чем марксистские ценности. Вот они с другой стороны постарались.
Солоневич писал, что приехал на Сормовский завод, тогда еще Сормов назывался, да? И там вот эти доски позора, там сотни, сотни молодых людей на досках позора. Говорит, что, говорит, они? Они, говорит, жениться, говорит, хотят. Они, говорит, хотят работать хорошо. Но, говорит, не для коммунизма, не для, а для себя, вот для семьи, для представляете, вот мерзавцы какие. Мы, говорит, уж и батька местного, говорит, это...
Чтобы не венчал,
интернировали,
да?
Нет, мы его, говорит, интернировали. Так они, гады, куда-то в этот ездят, куда-то там...
Венчаться, да?
Ну, куда-то, да, к попу, говорит, представляете, к попу. И он пошел к ним и говорит, что вы, ребята, это, бузите-то, что вы там? Говорит, а что нам? Мы, нам, говорит, партийные шлюхи не нужны. Мне, говорит, жена нужна. Что, говорит, она, он один женился, говорит, дома грязь, говорит, жрать нечего. Да и ребенок-то, говорит, не пойми от кого, говорит. Мне что это, мне, говорит, мне такого добра не надо.
То есть фактически все равно
это
вот этот
тому...
террор психологически,
да,
не смог сломать
народ. Потрясающе, что произошло. Ведь, посмотрите, это были, ну, ребятам сколько? Ну, лет 20 там, да, с небольшим. Это, а это уже там 29-й год, по-моему.
То есть они после революции родились?
Это ради... Нет, они в революцию были и прошли через гражданскую войну, через голод, через вот эту вот всю грязь и мразь, которая творилась, через все эти секс-просветы, да, через уничтожение церкви. И в итоге бац, и к папу венчаться. Откуда? Вот этот внутренний православный генокод сработал. Понимаете? Вот почему не получилось.
А вот интересно.
А потом из них выросла целая плеяда наших полководцев, инженеров.
Которые страну подняли.
Да, государственных детей.
А вот любопытно, я не знал, оказывается, потом увидел в каком-то документе, что Гитлер, оказывается, очень уважал товарища Троцкого. И даже у него было, он говорил вначале, что если мы пойдем в Россию завоюем, я бы Троцкого поставил там управляющим. Вот. При всем его антисемитизме к Троцкому у него вот такое отношение было. Это, наверное, родство какое-то душно-русофобии у них. Соединение произошло.
На самом деле не в этом, а дело в том, что они оба являлись ставленниками одной и той же структуры. Понимаете, вот эти все заявления о том, что Гитлер – это исчадие ада, что он, так сказать, там, Вельзевул такой, да? Он никто. Гитлер – никто. Это обычный, не бесталанный, в известном смысле, человек, которого подучили, раскрутили и поставили. Дали денег, много дали денег. И поэтому мы можем есть документы, свидетельствующие о том, что сионисты, которые, кстати, и дали ему денег, приезжавшие к нему и которым нужны были люди для построения нового государства Израиль, в концлагеря со списочком, мне нужно 1000 человек. Это на Нюрнбергском процессе рассказывал не то Эйхи, не то еще кто-то. Не помню сейчас, неважно. Любой желающий это может найти, это доступно. Говорит, и он такой, говорит, и он описывает его, говорит, он был такой классный, он был с абсолютно, как мы, если надеть эсэсовскую форму.
Партай Генуса такой.
Да, абсолютно наш человек, я ему доверял бесконечно, я ему, если бы он меня попросил, я бы ему отдал бы и 10, и 20 тысяч, но он сказал, нет, с этими делайте, что хотите, а мне нужно вот эту тысячу. Это нацисты, понимаете? Вот у них природа нацистов, у всех одна. Что у Троцкого, что у этих сионистов, которые приезжали из концлагеря забирать.
Что у Яроша людей, сегодня.
Что у Яроша сегодня. Для них нет государства. Для них есть как бы раса господ вот, должна управлять. Здесь даже, я вот, может быть, найду, я цитатку какую-то нашел, попозже я ее найду, что должны управлять миром такие крупные образования, финансово-политические, да? А остальное это все же как бы ерунда.
Остальные должны служить вот этой расе господ.
Да?
Тогда у Гитлера это был Третий Рейх, да. Арийцы, хотя славяне такие же арийцы, как германцы, но ему территория нужна была, поэтому придумали, что можно очистить. Сегодня они говорят на Донбассе, как они говорят, генетический мусор, все эти правые секторы Яроши, да, хотя вчера жили все вместе, сегодня Яценюк совершенно спокойно говорит, произносит это слово, недочеловеки.
Ну, один сказал открыто там в студии на весь там мир, можно сказать, что совершенно свободно 2-3 миллиона человек может там уничтожить. И...
А когда-то Бандера говорил, что даже если нам 2/3 народа придется украинского уничтожить, из остальных мы сделаем нужный нам материал. Вот, то есть психология одна и та же, и отношение к России одно и то же. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, тут просто такая небольшая реплика. Все-таки к истории надо относиться не так уж размашисто, как вы ведете передачу. Потому что, когда вы говорите, что вот, мол, Гитлер там, что-то такое, что-то такое. Сейчас ведь достаточно материала, который говорит, ну, не подтверждает ваших слов.
А как, в чем не подтверждает? Какие слова ваши?
Очень просто. Ставленник, вот его поставили там, а он выполнял и прочее, поехало-поехало.
Денег кто дал ему?
Биография его сейчас достаточно хорошо известна. Вот вы бы ее...
Подождите, мы не про биографию, а денег кто ему дал?
Денег?
Нет, подождите, вы не смейтесь, пожалуйста.
Кто заплатил?
Ну, при чем тут деньги? я не о том и говорю.
Все понятно.
Деньги здесь при всем.
Понятно, понятно. Смех у вас, ваш смех, дорогой слушатель, о многом говорит. По-моему, это вы звонили, утверждали, что немецкие генералы воевали замечательно, очень маневренно и активно. Я, если помните, я вам в одном из последних эфиров приводил слова Рузвельта, Черчилля о том, что русские победили за счет русского маневра, за счет высочайшего мастерства. Это слова не советских пропагандистов, а наших союзников. И немецких генералов могу такие же цитаты. Так вот, понимаете, если вы говорите об этом, в одной передаче не расскажем, но это общеизвестный факт сегодня, и американцы даже от него не пытаются открещиваться, что Гитлеру дали деньги и подняли промышленность американские финансовые круги, магнаты. Те же самые люди, которые финансировали русскую революцию в 1905 году, из тех же кругов, из которых вышел Яков Шиф и цареубийцы, эти же люди привели к власти Гитлера. И цель была одна – натравить Гитлера на Советский Союз. Почему? Потому что они увидели, что после всех этих революционных экспериментов, о которых Владимир Георгиевич говорил, Россия выжила. И Сталин выбросил эту теорию мирового пожара, а стал строить социализм в отдельно взятой стране. И вот когда по датам все сходится, Владимир Георгиевич, я, кажется, не ошибаюсь, именно в тот момент, когда началась индустриализация в России, в этот же момент дали деньги Гитлеру. А вы понимаете, понимаете, что такое после... Мы вообще понимаем, что такое Веймарская республика была, да? Вот этот фильм знаменитый «Кабаре». Как вот этот мальчик поет «Утро настанет», да? «Утро наступит» эту песню. После унижения такой народ гордый, как немцы, да, довели до полного мрака и унижения, и тут же дали возможность. Это в воспоминаниях у немецких промышленников всех, понимаете, есть. Воспоминания генерала Вермахта есть. Как Гитлер возглавил и стал строить тысячелетний Третий Рейх. И кто за этим стоял? На Западе сегодня это никто не скрывает. А вы здесь, посмеиваясь, нас пытаетесь уличить в упрощении истории.
Это все... Как бы вот работа. Да.
Дело в том, что я просто уточню. Владимир Георгиевич сказал, что если бы эта мировая закулиса, как ее называл Иван Александрович Ильин, не решила стравить второй раз за 20 век русских с немцами в смертельной в такой войне кровавой, да, то никто бы Гитлера не привел к власти. И они точно так же, как в Первой мировой, англосаксы, стравили русских. Об этом писал еще наш знаменитый теоретик Ван Дам, военный теоретик, контрразведчик Едрихин.
Едрихин, да.
Да, он писал о том, что англичане все сделают, чтобы Россию стравить с Германией. Уничтожить Германию, а потом коалицию создать против России. Это произошло в 14 году, в 18-м. Уничтожили Россию царскую, да? Это произошло, стравили потом. Ради этого был Гитлер создан, а вы нам какие-то рассказываете вещи о биографии. Да, Владимир Георгиевич.
Тут вот я просто хотел сказать, что сейчас очень много, у меня даже знакомых очень много, которым я всех пытаюсь предупредить, как-то оградить от того, что люди... Сейчас очень много всякой информации в интернете, в телевизоре, там, к источникам каким-то, да, книг море издается всякого рода. И у меня очень там люди, которые интересуются историей, там, они вот читают все подряд. Я говорю, зачем ты читаешь все подряд? Зачем ты смотришь эти все передачи? Помните, как реклама была раньше? Говорит, что у тебя голова квадратная? Говорит, я смотрю все подряд. Вот у меня такое ощущение, что у многих у наших людей голова становится квадратной от переизбытка ненужной мусорной информации. Этим очень пользуются наши оппоненты, скажем так, противники. А я бы сказал уже по-настоящему, что это враги, потому что идет война. И совершенно нельзя... Вот так. Они говорят, ну я-то умный человек, я же понимаю, я же вот могу там фильтровать-то. Ничего ты не можешь фильтровать. Ничего, потому что технологии настолько высокие. Я говорю, это данные там 5-7-летней давности, что в Америке больше 2,5 сотен институтов работают на Россию. Вы можете себе представлять, с каким бюджетом, да, практически неограниченным. И там сидят спецы, которые по НЛП, нейролингвистическому программированию, когда там, я сам как бы имею первое образование там лингвиста, да, есть математические модели языка, есть специальные технологии, где долготой гласных, специальным чередованием букв можно просто на психику человека воздействовать. Понимаете, вот я такой пример хотел один привести, как это дурит. Вот где-то я наткнулся на такую статью, где один умный человек, значит, сделал подборочку такую насчет русских. Одно время, где-то год назад, еще помните, или, может быть, года два-полтора назад, такая серия была этих репортажей, передач, ток-шоу на телевидении. Говорит, да что такие, да и русских никаких нет, да что за русского, русский мат, и то не русский, водка тоже не русский, ничего, ничего русского нет, а кто вообще по национальности, как определить, кто русский? И таких вот разговоров было очень много, и появлялись вот такого рода заметочки, цитатки, например, академик Павлов, да, должен высказать свой печальный взгляд на русского человека, он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую.
Это вот академик.
Академик говорю, да? Павлов, да, да, Алексей Толстой, Московия, Русь.
Но академик Павлов не мог такого сказать.
Я сейчас, подождите, да, вы да. Вот... Рассказываю анекдот, можно сказать, а вы...
А я суть анекдота выдаю.
Алексей Толстой, Московия, Русь, тайги, монгольская, дикая, звериная. Достоевский, народ, который блуждает по Европе, ищет, что может разрушить и уничтожить только ради развлечения.
Федор Михайлович, все, кто знает Федора Михайловича, его дневники и его творчество, понимают, что он никогда не писал.
Вы много людей знаете, которые знают все дневники?
То есть это просто прямая ложь,
это абсолютно прямая ложь. Ну вот да. В случае с Достоевским ложь, она кривая здесь, не прямая, а кривая, потому что фраза вырвана из контекста, где Достоевский критично размышляет о европейском взгляде на русского. Но берется цитатка и вклеивается. Вот посмотрите,
то есть
что...
Он говорит о том, что европейцы так воспринимают русских,
да. Искаженные. А нам подают, значит, как будто это вот Достоевский так думает. И то же самое Михаил Булгаков, не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев, и Горький там, и Аксаков, и вот вам надергали из всех великих вот эти цитатки, ну и посмотрите на себя, кто вы есть. И человек смотрит и начинает то ли пить, то ли, кстати, не знаю, что он начинает думать
о себе. Но,
он же не пойдет проверять по всем источникам.
Ну, человеку, знакомому с творчеством, и Федора Михайловича Достоевского, и человек, который знает, как глубоко верующий человек Павлов относился к своему народу, он понимает, что это, знает, что это ложь, и легко это доказать. А вот на что же это рассчитано? Именно на такую всеядность.
Вот на эту аудиторию большую, которая смотрит телевизор и
рассчитано.
Читает все подряд.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Вы
добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я хотела задать вопрос такой. Нас часто обвиняют в антисемитизме. Но мне кажется, это неправильно, потому что ведь у нас все апостолы были евреями, и Христос явился в еврейской среде, хотя национальности у Бога нет, но тем не менее. И не кажется ли вам, что лучше говорить о не об антисемитизме, а об антисионизме, и которые абсолютно по природе своей, они очень большие культисты. И вот эти все НЛП, это программирование, гибридные войны, там это все замутняет мозги. Они начали с очень простой вещи. Они внедрили мат. Вот когда пролетариат у нас появился, вот оружие пролетариата, мат, которое размывает сознание людей. Поэтому их легко очень склонить я вам говорю, что дьявол действует через гениталии, извините. Но это так, потому что весь этот мат, он касается половой сферы. Ну, и поэтому люди очень улавливаются очень легко. Как вы считаете?
Совершенно правильно вы про антисемитизм говорите, потому что те же семитами являются и арабы, и грузины, и армяне к семитам, да, относятся или нет?
Нет, ну там сложно это.
Я к тому, что да. Далеко не все евреи, семи, кстати, да. Не только евреи, семиты. Поэтому сама постановка вопроса такая, антисемитизм, она абсолютно неверна и вредна.
Ну а потом, скажем так, у нас среди малого либерального народа, да. Как когда-то назвал книга знаменитая Игоря Ростиславовича Шафаревича, вот, «Могим Господи». Помолимся о здравии Игоря Ростиславовича. Она же имела в виду не национальность малого
конечно.
Народа, она имела в виду отношение малого народа к большому народу. Что мы сегодня и видим, когда вот эта белоленточная компания, да, испытывает невероятную ненависть к святыням большого народа. А среди них могут быть люди совершенно разные по происхождению, но объединяет их одно – система ценностей малого народа, которая входит в полное противоречие, враждебно ценностям большого народа.
Мы снимали с Алексеем Григорьевичем Денисовым фильм «Четыре солдатские медали». В том числе одна серия была посвящена освобождению Будапешта, где один из самых лучших ресторанов, хозяйка старой еврейки, которую спасали, они в подвалах сидели и как манну небесную ждали прихода русских солдат, которые спасли. И до сих пор прошло 70 лет, а мы снимали к 60-летию тогда, 60 лет прошло. Так она до сих пор присадила его в лучшее место, этого нашего ветерана, налила ему самого лучшего вина и сказала тост. Кому интересно, пусть посмотрит фильм «Четыре солдатские медали». Вот там все, что евреи венгерские думают о русских, и как они к ним относятся, какие мы антисемиты.
Да, что это за клевета. Ну, а я, дорогие братья и сестры, напоминаю, что 28 мая в 18 часов в конференц-зале Российской государственной библиотеки, это бывшая Ленинка, состоится очередная встреча из цикла «Православная книга» на радио «Радонеж». И в ней примет участие отец Александр Шумский. Я буду ему помогать. Может быть, Евгений Константинович Никифоров будет. А ведущая, доктор филологических наук, научный сотрудник библиотеки, ведущая радиопрограммы «Уроки русского языка» Татьяна Миронова. Адрес вы знаете: станция метро, библиотека Ленина, на Воздвиженке, дом 5/3. А в эту субботу, 23 мая, мы поедем к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, святых царственных мучеников. Эта поездка посвящена царю-мученику Николаю Александровичу. Вчера был день рождения святого государя, на его многострадальный он родился. И посвящена эта поездка 215-летию со дня кончины Александра Васильевича Суворова, русского архистратига. Звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или можно сразу купить билеты в паломнической службе «Радонеж». Ждем вас. Да, и о здравии просим помолиться. Пропал без вести раб Божий Александр, просим помолиться о здравии. И о здравии болящей от раковицы Евгении. Девочку укусил клещ, вы знаете, это очень тяжело, помолимся. О здравии тяжко болящей Елены, болящего Алексея, тяжко болящего Анатолия, Марии. О здравии Георгия, Ларисы, болящих, тяжко болящего Георгия, Татьяны. И о упокоении Олега, Калерии, Анны. У нас еще один звонок, Владимир Георгиевич. Да. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Александр Иванович, Москва.
Добрый вечер.
Спасибо за очень интересный эфир. Вот вопрос такой. Вы замечательно просто рассказали вот про расизм, нацизм, что разделение идет вот на расу господ и расу рабов. Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение будет по следующему вопросу? А намного ли лучше разделение на ту же расу господ и рабов по сословному признаку? В частности, вот то, что существовало во время империи. Ведь существовали дворяне, там, крепостные крестьяне, потом немножко освобожденные, но финансово закабаленные. То есть человек зависел, его положение, весь жизненный путь от того, где он родился, во дворце или в хижине. Намного ли это лучше расизма? Спасибо.
Интересный вопрос. Очень. Спасибо, хороший Александр
вопрос
Иванович.
Хороший вопрос и совершенно справедливая постановка вопроса. Только она очень справедлива из нашего времени, вот смотреть туда-назад, да? Потому что, ну, что толку рассуждать, насколько это справедливо, насколько это несправедливо? Так сложилось в России. Мы к своей истории должны относиться спокойно.
Да не только в России.
И не только в России, это во всем мире так сложилось. Мы знаем, как сложилось крепостное рабство, да, и почему его не могли отменить. Это тоже отличная тема, кстати, спасибо вам за вопрос. Вот эта тема, Виктор Александрович, очень хорошо бы было, да, поговорить, потому что, да.
Она требует очень серьезного разговора.
И она большая.
Да, единственное, что мне хотелось бы, Александр Иванович, сказать о том, что вот в Российской империи в сословиях, да, конечно, так и было, но любой солдат мог стать его благородием, то есть благородного рода. Мы же знаем унтер-офицер Махотин, который за эполет в руке остался, Массену знаменитого французского генерала тогда во время швейцарского похода. Чуть-чуть, да. Он схватил Массену, с коня сдернул, бросились на него два француза и офицер. Пока он с ними управился, Массена вырвался, у него эполет остался. Он же тут же стал. Ну, что говорить, Михаил Дмитриевич Скобелев. Его дед генерал Скобелева. Генерал Скобелев, дед, и отец был генералом, стал генералом из простых солдат. Антон Иванович Деникин. Ну, много можно называть
Александр людей. Александр Васильевич Суворов тоже из простых солдат стал.
Он был записан.
Не был он записан. В том-то и дело, что он не был записан, именно поэтому он стал солдатом.
Он
не был записан, потому что всех записывали. Еще даже нерожденных. Причем потом рождались девчонки, а писали, что умерла, потому что уже им начисляли деньги.
Кстати, это то, что государь-император Петр Алексеевич запрещал. Он требовал, чтобы все дворянские отпрыски проходили службу, начиная с простого солдата. Это потом все исказилось. А Петр, как сам проходил государь, да, Петр Алексеевич, сам все осваивал. Стал бомбардиром, да?
А шкипером, эти все тогдашние мажоры косили бесщадно, не учились.
Он за это наказывал очень строго, кстати.
За что Суворовы уважали, что он был такой же солдат? Он никогда никому не давал денег и не подменялся на...
Если говорить, тема серьезная, конечно, вот если просто вспомнить Шереметьева, фельдмаршала, да. Просится, государь Петр Алексеевич, отпусти, я, говорит, воюю уже 20 лет, я 20 лет в родной поместье не был, в родной баньке не парился, отпусти, нет, говорит, воюй, понимаете, тогда же получали тоже не дворянство-то на чем было основано, крестьянин работает, служит, а дворянин за него кровь, это уже в екатерининские времена вот этот слом произошел, когда разрешили не служить.
А ведь она подумывала страшным, о том, да. чтобы это прекратить. Но уже это все разрослось настолько, что она понимала, что тогда же всю политику и всю смену власти осуществляли гвардейцы. Да.
Чем это закончится,
если она их сейчас подвинет?
Крестьяне чувствовали, что нарушена справедливость.
Конечно.
Но вообще интересно об этом времени, отмене крепостной зависимости. Самое тяжелейшее время, которое напоминало наши 90-е, это были реформы государя императора Александра II, как их Островский в своих пьесах. Это же они настолько не сходились с мировоззрением народа, то есть не могли ужиться вот эти буржуазные реформы.
Видите, а Николай... обращался ко всему дворянству.
Отпустить. Николай Павлович, да.
Ведь было целое уложение там написано, да, об освобождении. Ведь никто не согласился освободить. Это люди, которые потом вышли на Сенатскую площадь освобождать народ. Что же они у меня? Один кто-то говорит, я вас освобождаю, без земли. На что крестьяне сказали, нет, господин хороший, мы земля наша, а мы ваши, так что только вот мы земли.
На таком условии. У нас еще звонок, говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас. Звонок сорвался, по-видимому. Да, и, дорогие братья и сестры, вот недалеко от нас, здесь, в Славянском фонте, состоится 23-24 мая вечера, посвященные празднованию Дням славянской письменности и культуры. Всеволод Юрьевич Троицкий, постоянный автор радио «Радонеж», 24 мая лекцию читает о русском языке. 23 мая профессор Жунков «Слово о законе и благодати». Далее профессор Владимир Иванович Анушкин о русской риторике. Ну, а в 17 часов 24-го музыкальный концерт будет, театр вокальной хоровой культуры «Славянский лик». Адрес вы знаете, Черниковский переулок, дом 13. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Виктор Александрович.
Да-да.
У меня к вам вопрос такой. Вот вы сейчас, передача у вас очень интересная все, вот сейчас, в частности, о Суворове, о многих вы упомянули, действительно патриоты. Как вы считаете, и на ваш взгляд, как можно уважать президента своей страны, который хаит Запад, в общем-то, честно говоря, но ездит на Мерседесе, а в сопровождении Гелендвагена, хотя есть отечественные машины, и мог бы на них прекрасно ездить?
Ну, не знаю, по-моему, вопрос такой риторически.
Я насколько его уважаю, я знаю, сейчас я... разрабатываются отечественные машины, бронированные.
Ну, это понятно.
И он на них пересядет, если
ну,
это
дело
как бы
не принципиально. В этом. Дорогой слушатель, я Владимира Владимировича Путина уважаю не за то, что на чем он ездит. И претензии к тому, что иногда в стране происходит, при моем глубочайшем к нему уважении, я об этом не раз говорил, о том, что он за эти 15 лет сделал, как он поднял страну, как удалось поднять, но есть и серьезные претензии. Вот, например, с образованием, здравоохранением и с культурой надо разбираться с тем, что происходит в области культуры. Гораздо. Но это все серьезнее, чем машины, на которых он ездит. А я прошу помолиться, дорогие братья и сестры, о здравии Владимира Николаевича Осипова, нашего дорогого автора. Он сейчас болеет, ему нужна помощь, дорогие братья и сестры. Надо подумать, как ее можно оказать.
Я, да, знаете, Владимир, что, Виктор Александрович, хотел, я что-то никак мне не выходит. Вот вопрос, который задал Александр Иванович, очень грамотный, правильный вопрос. Конечно, это отвратительно, то, что вот, о чем он говорит.
Когда закон о Кухаркиных детях.
Да, 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 это все отвратительно, но я так понимаю, что здесь есть такой контекст, что, мол, революцию это правильно сделали. Да? Вот революция это как бы реакция... Вся штука в том, что назовите мне хоть одну революцию в истории человечества, которая решила бы проблемы, из-за которых она затевалась. И кто пожал плоды этих всех революций, и как потом живут эти страны.
Ну, а в России, если говорить о образовании, то были, и, как бы сейчас сказали, гранты, и многие способные дети могли пробиться. Меня поразило, когда-то наш Алексей Владимирович Рогожин, главный редактор, принес книгу. Очень интересно, он нашел книгу какого-то иеромонаха, очень глубокую, богословскую. Надо спросить у Алексея, может быть, он вспомнит. Но его поразило не то, что эта книга перед революцией издана, глубокие мысли богословские этого архимандрита, а его поразило, что этот архимандрит из простой крестьянской семьи, ну, это ладно, из простой крестьянской семьи, стал старцем, монахом, это понятно. Но его брат, такой же простой крестьянин, стал товарищем министра путей сообщения. А это, значит, замминистра, да, путей сообщения, что это такое, тоже крестьянин. Он говорит, вот как интересно могло быть в императорской России, да. Но, конечно, вот эти сословные ограничения, мы понимаем, что конечно. Это все, да.
А вспомните этот фильм «Неоконченная пьеса» или «Механическая»?
Да, «Чумазые не могут», когда...
«Чумазые не могут», а выходит этот чумазый, который как бы хозяин этого всего, говорит, ну что ж вы, на мои деньги тут жрете, пьете, живете тут, дармоеды, а меня тут, значит...
А в то же время многие дворяне из дворянских семей, не только я не говорю о тех, кто в революцию шел, я говорю о тех, кто шел в народ не народовольцем, а кто действительно становился врачом земским, отправлялся в уезды, умирал, помогая людям во время эпидемии
холеры. А война в Сербии случилась? Как все кинулись туда.
Ну, тогда все сословия
даже,
пошли.
Даже высочайшие особы обычными медсестрами, сестрами милосердия отправились туда.
То есть, все-таки вот такого страшного рассвоения уже перед революцией, наверное, и не было. И гораздо тяжелее для революции больше поводов было в рассвоении, скажем, может быть, и не было такого имущественного. Но было кулаки, вот мироеды. Вот это слово, я думаю, когда же оно появилось, кулак мироед? Не в революцию придумали. При Александре II министр ему назвал вот эти, кто заедал мир, общину, назвал кулаками мироедами. То есть вообще тема очень серьезная, но, к сожалению, наша передача подошла к концу. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что в эфире сегодня был Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История». И вел передачу Виктор Соловкин. В 21 час будет Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа». Сегодня все батюшки на службе вечерней, поэтому мы, миряне, сегодня в эфире весь вечер. Да, и поговорим мы поговорим и о православной прессе, о информационной войне. А мы еще раз поздравляем вас с великим праздником Вознесения Господня. И вновь вспомним русскую свечу на Елеоне. Это самое высокое место в Вознесенском русском монастыре.
Который далеко, видать.
Да, с которого далеко. И мы и вспомним, и надеемся, кстати, о Путине, что будет восстановлен Вознесенский монастырь, усыпальница наших государей в Кремле. Спасибо, дорогие братья и сестры. Благодарим вас еще раз с праздником.
Праздником.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.